Наталья Басовская. История Европы в лицах.
Волшебная Италия. Роберт Гвискар. Жизнь – это война. Роберт Гвискар, или Робер Гвискар, что точнее, потому что он родом из Нормандии, а это Северная Франция, сыграл в европейской жизни в системе международных отношений огромную роль. Жил он в XI веке, с 1016 по 1085 год. Умер за год до Первого крестового похода. Он внес решающий вклад в судьбу Южной Италии, Сицилии, папства и Германии, и отчасти Византии. Кто он такой? Выходец из мелкого рыцарства, он всю жизнь оставался разбойником, викингом. Кстати, происхождение слова «викинг» никто точно не знает, в отличие от происхождения слова «норманны», «нордманы», «северные люди». На Руси викингов называли варягами. Будучи всю жизнь викингом-варягом, Гвискар успел побывать и графом, и герцогом, помышлял и об императорской короне. Родился он в Нормандии в 1016 году в семье мелкого дворянина с красивым именем Танкред Отвиль. Отец заметной фигурой не был, а в истории прославился благодаря своим сыновьям, одним из которых был Роберт Гвискар. Мать звали Фресенда, мы мало что о ней знаем. Детей в семье было много, только сыновей в семье было 12 и несколько дочерей. Роберт был шестым сыном своего отца и первым его сыном от второго брака, то есть не имел никаких шансов получить какое-нибудь наследство. В лучшем случае меч, и еще может быть коня, но не точно. Таким образом, он нищ, он никто. Но у него есть колоссальное наследство, это гены его предков, норманов. Нормандия сегодня — это северные французские департаменты, Манш, Кальвадос и другие, развитая индустриальная и вместе с тем романтическая область Франции. В XI веке это было место расселения северной группы германцев. В основном сюда пришли даны, те, кто жил на Ютландском полуострове, в будущей Дании. В начале своей истории они существовали в очень скудных краях. Для обработки годилось не более 3% земли, поэтому основное занятие данов — скотоводство. По весне ослабевшую от голода скотину выносили из стойла на руках, животные не могли даже стоять на ногах. Ярчайшим признаком того, как тяжко жили норманны, является то, что у них было узаконено детоубийство. Отец отбирал ребенка, которого он оставит в живых, а того, кого он не мог прокормить, особенно если ребенок слабенький, уносил в лес. Отсюда берут начало многие европейские сказки, но этот сюжет не такая уж сказка. В голодные сезоны от стариков тоже надо было избавляться. Лучший способ был такой. Старики бросались в бой, для них безнадежный, чтобы там быть убитыми на первых шагах, умереть красиво, уйти к богам древних германцев, как положено воинам. Эта страшная жизнь, тяжелая и напряженная, толкала людей на разбой. Им надо было искать какой-то выход, и этим выходом было движение на европейский континент. В 911 году во французском местечке Сент-Клер-сюр-Энд был заключен договор между нормандским герцогом Роллоном и французским королем Франции Карлом Простоватым. Само прозвище монарха говорит о том, насколько далека была тогдашняя Франция от того мощного государства, которым ей предстояло стать. Карл Простоватый принадлежал к угасавшей династии каролингов, потомков Карла Великого. Реальной власти французский король не имел, поэтому уступил территорию нормандскому вождю Роллону при условии, что тот будет ее оборонять и не пустит сюда следующих завоевателей. Так родилась Нормандия. Норманны были пластичным этносом, быстро ассимилировались, сохраняя при этом свои обычаи и предания. Довольно скоро они стали северными французами. Норманны получили прекрасную землю, которой не было в Ютландии. Насколько был счастлив их вождь, когда стало понятно, что можно больше не кочевать, говорит сага. После условного подписания договора, письменности у германцев не было, наверное, Роллон поставил крестик или отпечаток пальца, он от восторга бросил в небо какой-то предмет. Это мог быть щит или, что вероятнее, шлем, и шлем этот на землю так и не упал. С нашей сегодняшней точки зрения он стал спутником планеты. В XI столетии Нормандия — богатеющий регион. потому что его географическое положение и природные условия очень благоприятны. Именно там и появляется на свет Роберт Отвиль. Прозвище Гвискар он получит позже. О его детстве мы ничего не знаем, но понятно, каким оно могло быть. Не последнее место в воспитании мальчиков занимали военные тренировки. В юности Роберт участвует в бесконечных местных усобицах, ибо Нормандия того времени — это множество мелких феодалов, среди которых начинают появляться более крупные. Герцоги постепенно забирают власть в свои руки, и уже к концу XI века многие из них станут богатыми людьми, а пока они дерутся за территории, даже за скромные участки земли. Роберт хотел большего. Он знал, что его сводные братья отправились искать счастье в далекую Южную Италию. Там они быстро выдвинулись, стали князьями, герцогами, графами. Но он по неизвестной причине присоединился к ним довольно поздно, в 30 лет. Вероятно, у него просто не было средств, чтобы добраться до Италии. В 1046 году, в 30-летнем возрасте, Роберт Отвиль прибыл с отрядом в Италию и пришел к своему старшему брату Дрого Апулийскому. Апулия — это юго-восточная часть Италии, у которого были уже и слава, и деньги, и попросил помочь ему устроиться в жизни, но не получил ничего. Ему было предложено стать рядовым наемником. Когда он возмутился, его на время посадили в колодец, чтобы остыл, но рядовым он не пошел, выразил возмущение и удалился. Один из хронистов пишет о том, какое впечатление Роберт произвел, когда пришел к Дрогу. Он признался в своей бедности, и то, что говорили его губы, подтверждало его наружность, ибо он был чрезвычайно худ. То есть это была сцена разговора разбогатевшего и прославившегося сводного брата с нищим, голодным, которому нечем платить своим разбойникам. Но нищий и голодный проявил характер, в рядовые не пошел, а отправился искать покровительство в других местах. Он стал простым наемником, то есть простым разбойником. Ему удалось найти покровителя в Капуе. Это Южная Италия, в далекой древности место восстания Спартака. Сегодняшняя Европа кажется мирной, спокойной, сытой, даже немножко консервативной, но в средние века она бурлила. Везде было неспокойно, а на юге особенно. У Южной Италии тяжелая историческая судьба, там шла постоянная борьба. В эпоху великого переселения народов, в IV-VII веках, туда пришли германские племена лангобардов. Они создали свое королевство, такое же варварское, как королевство франков на территории будущей Франции, королевство вестготов в будущей Испании и так далее. Но положение Южной Италии и острова Сицилия, сильно выдвинутого в Средиземное море, делало их лакомыми кусками и для других завоевателей. И они очень быстро обнаружились. Восточная Римская империя стала претендовать на эти земли и закрепилась в южной части Апеннинского полуострова, а Сицилию захватили арабы. На территории, которая находилась под лангобардским влиянием, начались те же процессы, что и у франков, и у англосаксов в Британии. Все это со временем привело к феодализму, к появлению сеньоров, баронов, крепостных крестьян. Когда в Южную Италию прибыли нормандские разбойники, там царил хаос, а значит, был шанс получить кусок земли. Покровителем Роберта в Капуе стал один из лангобардских правителей Пандульф IV, но через 2 года, в 1050-м, он умер. Роберт снова пошел на поклон к Дрого и на сей раз договорился с ним. Брат поручил ему командовать гарнизоном отвоеванной у византийцев крепости Скрибла в Калабрии. Это была первая ступенька, хорошая стартовая позиция для сильного и честолюбивого человека. В эти же годы Роберт женился на Альбераде, родственнице влиятельного апулийского барона, Жерара из Буан-Ольберго. Такой брак вполне годился для реализации его карьерных планов. Жена родила ему 2 детей, один из которых Боэмунд, тот, что станет князем антиохийским и прославится в первом крестовом походе. Когда Дрого скончался, его сменил другой сводный брат Роберта, Хэмфри. Он почувствовал опасность со стороны боевого коменданта крепости, который к тому же укрепил свою позицию с помощью выгодного брака. Хэмфри намеревался сделать так, чтобы Роберт оставался в Калабрии и никуда оттуда не выезжал. Но судьба распорядилась иначе. Хэмфри заболел и понял, что умирает. Он призвал к себе Роберта и попросил его заботиться о своих сыновьях. Конечно, брат пообещал исполнить его волю. Кстати, именно тогда он получил прозвище Гвискар, означающее «хитрый», «лукавый». Как только Хэмфри скончался, Гвискар сделал все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на графское место. Он сумел расположить к себе верхушку общества и в 1057 году был избран графом Апулии в обход племянников. Правда, он с ними не расправился и вообще особой жестокостью не отличался. Впрочем, это лишь по средневековым меркам. Известно, например, что иногда он любил выбивать зубы пленникам. Итак, вчерашний никто, нищий рыцарь, стал графом Апулии, правителем богатой и стратегически хорошо расположенной области. Примечательно, что Данте упоминает Роберта Гвискара и помещает его в своей божественной комедии «В рай». Как это возможно? Надо помнить, что он был не убийцей, а завоевателем. То, что жизнь — это война, он впитал с молоком матери. С точки зрения Данте, Роберт Гвискар был правителем ничуть не худшим, чем владевшие соседними территориями арабы, к тому же придерживался христианской веры. К этому времени уже совершилось разделение церкви на католическую и православную. Гвискар был сторонником западной церкви. В его бурной жизни был момент, когда он сблизился с папами римскими, хотя бывал с ними и во вражде. Заступаясь за папу Григория VII, он в горячке сжег вечный город Рим. Но Данте ему это простил. Поэт возвысил Роберта за то, что тот был за папу, за западный обряд, за католичество. Данте только в теократической идее своего времени видел надежду на объединение Италии. Едва став графом Апулии, Роберт захотел большего. Он был из тех, кто не останавливается на достигнутом, и исторический контекст, в котором он находился, предоставлял ему такие возможности. Гвискар наметил захватить очень важный центр — Салерно. Это город в Южной Италии, в области Кампания, плодородный, с трудолюбивым населением. Наметив себе Салерно, Роберт поменял жену. Он объявил, что его брак с Альберадой недействителен. Оказалось, что они близкие родственники. В средневековой Европе это был традиционный повод для того, чтобы аннулировать брак. На сей раз Роберт женился на женщине по имени Сишельгаита, сестре правителя Салерно, князя Гизульфа II. Так был династически проложен путь в желаемую область. Дочь византийского императора Анна Комнена пишет о второй супруге Гвискара, называя ее Гаита. В полном военном облачении эта женщина имела устрашающий вид. Современники сравнивали ее со скандинавской воительницей Валькирией. Эта воинственная женщина останется с Робертом до конца жизни, у них будет 8 детей. Роберт постоянно оправдывал прозвище Гвискар — хитрец. Его хитрости были простодушными, но не невинными. Например, ему приглянулся монастырь в Южной Италии, стоявший на неприступной скале. Штурмовать его было невозможно. Гвискар придумал хитрый план. В монастырь явилась траурная процессия. Печальные норманы принесли гроб и попросили отслужить за упокойную службу по погибшему другу. Монахи начали службу, и тогда мертвец выскочил из гроба, где было полно мечей. Воспользовавшись этим оружием, норманы захватили монастырь. Тем монахам, которым удалось уцелеть, Роберт Гвискар разрешил оставаться в своих кельях. Это в очередной раз говорит о том, что он не был абсолютным злодеем. Добившись успеха, он всегда хотел большего. В мыслях у него была Сицилия, но там обосновались арабы. Для завоевания острова Роберт придумал ход дипломатический и идеологический. В тот период в папстве царил раскол. Гвискар вступил в контакт с удивительным человеком, кардиналом Гильдебрандом, будущим папой Григорием VII, который от имени тогдашнего папы Николая II привлек его к борьбе против антипапы Бенедикта X. Когда норманы стали союзниками папы Николая II, тот признал Роберта Гвискара герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии, которую только еще предстояло завоевать. Папа объявил Гвискара законным правителем, хотя не имел для этого никаких полномочий. Юридическим основанием для такого решения послужил Константинов дар, фальшивый документ о том, что император Константин якобы предоставил всю Италию в распоряжение римского епископа. В 15 веке гуманист Лоренцо Валла разоблачит обман, но Роберту Гвискару выгодно было верить в папские полномочия. Получив от папы поручение обратить арабов в истинную веру, он 10 лет, с 1061 по 1071, вместе с братом Рожером воевал на Сицилии и, наконец, захватил остров. Завоевание Сицилии имело большое стратегическое значение для мореплавания, но Роберту и этого оказалось мало. К этому времени византийцы были почти вытеснены из Южной Италии. Их последний оплот, город Бари, Гвискар осаждал 3 года и, наконец, вступил в Бари 16 апреля 1071 года. В возрасте 60 лет он окончательно закрепил за собой Салерно. Да, Гвискар был уже не молод, но продолжал строить амбициозные планы. В соответствии с логикой удачливого завоевателя, он стремился не осваивать то, что получил, а двигаться вперед и добиваться большего. Он, который 30 лет назад был никем, теперь задумал идти войной на Византию. Когда-то его далекие предки-германцы добили находившуюся в кризисе Западную Римскую империю и расселились на ее территории. Нечто подобное затеял и он. Тем более, что в Византии был внутренний кризис, часто менялась императорская власть. Свою дочь Елену Гвискар отправил с целью замужества в Византию, безусловно, чтобы закрепить свои позиции. В этот момент там состоялся переворот, был свергнут император Михаил VII. Елена оказалась заложницей, а ее спасение стало прекрасным поводом для военного похода. Роберту Гвискару грезилась императорская корона. Он даже пригрел у себя самозванца, который объявил, что он спасшийся император Михаил. Правда, получилось неловко. Настоящий Михаил действительно был жив и постригся в монахи. Что касается дочери, то посол сообщил Гвискару, что с ней все в порядке, и она выходит замуж за Константина Дуку, сына свергнутого императора. Но Роберт уже решил, что пойдет ее спасать. Надо сказать, что в это время у него расстроились отношения с папой Григорием VII, поэтому он не мог двинуться в Византию под предлогом укрепления западной ветви церкви. Папа 2 раза отлучал Роберта Гвискара от церкви. За что? За излишнюю жадность и разбой. Герцог стал захватывать земли на территории Италии, которые принадлежали папству. Григорий VII неистовый отлучал от церкви многих. В 1077 году, например, германского императора Генриха IV, которому пришлось торжественно покаяться. А вот Гвискар кланяться не поехал. Он вообще не обратил на отлучение особого внимания. Он был поглощен идеей войны с Византией. В 1081 году он был уже в ее владениях на Балканском полуострове. Сначала захватил остров Корфу, это была прекрасная военная база. Потом осадил порт Дирахий на территории нынешней Албании. Много месяцев длилась тяжелая осада. 18 октября 1081 года произошла знаменитая битва при Дирахии. Туда прибыл сам византийский император Алексей I Комнин и лично участвовал в бою. Сражались на поле боя и сам Роберт Гвискар, и его жена. На стороне византийцев воевали англосаксы, выходцы из Британии. Битва была отчаянная. Норманны дрогнули и побежали. Анна Комнина пишет: «Тут Гаита, жена Роберта, которая скакала бок о бок с ним и была второй Палладой, если не Афиной, увидела, что их воины бегут. Она в ярости обратилась к ним, призывая их громовым голосом на своем языке в словах, достойных Гомера: „Далеко ли вы бежите? Остановитесь и успокойтесь, как пристало мужам“. Увидев, что воины продолжают отступать, она схватила длинное копье и, пустив лошадь в галоп, помчалась за беглецами, после чего те опомнились и вернулись на поле битвы. Представим себе. Многодетная мать, в шлеме, из-под которого выбиваются белокурые волосы, с длинным копьем вернула побежавших воинов. Битва при Дирахии была выиграна. Алексей Комнин ранен, вынужден отступить и отбыть обратно в Византию. Казалось, после такой победы Роберт немедленно раздавит Византию окончательно, но он получил известие о страшных мятежах, поднятых против него в Италии, и о том, что армия германского императора идет на Рим, а папа взывает о помощи.